Студия «Изба читальня» представляет. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Кухарка женится». Гриша, маленький семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой плотный мужик в извозчичьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на пяти пальцах правой руки блюдечко и пил чай, причем так громко кусал сахар, что Гришину спину подирал мороз. Против него на грязном табурете сидела старуха-нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и в то же время сияло каким-то торжеством. Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую иллюминацию. Оно горело и переливало всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно бледным. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворочала, стучала, но в сущности ничего не видела. На стол, за которым пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица. «Кушайте, Даниил Семенович!» — угощила нянька извозчика. «Да что вы все чай да чай, а вы бы водочки выкушали!» И нянька придвигала к гостю сороковушку рюмку, причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение. «Не потребляю, снец», — отнекивался извозчик. «Не невольте, Аксинья Степановна». «Какой же вы? Извозчика не пьете? Холостому человеку невозможно, чтоб не пить. Выкушайте». Извозчик косился на водку. Потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение. «Нет, мол, не поймаешь, старая ведьма». «Не пью-с, увольтесь. При нашем деле не годится это малодушество. А мастеровой человек может пить, потому что он на одном месте сидит. А наш же брат завсегда на виду в публике. Не так ли-с? Пойдешь в кабак, а тут лошадь ушла. Напьешься, ежели, ей еще хуже. Того и гляди, уснешь или с козел свалишься. Дело такое. А вы сколько в день выручаете, Данил Семенович?» «Какой день?» «В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз так и без гроша ко двору поедешь. Дни разные бывают. Нонче наше дело совсем ничего не стоит. Извозчиков, сами понимаете, хоть пруд пруди. Сен дорогое, а седок пустяковый. Норовит все на конке проехать. А все ж, благодарить Бога, не на что жалиться. И сыты, и одеты, и... можем даже другого кого осчастливить». Извозчик покосился на Пелагею, ежели им по сердцу. Что дальше говорилось, Гриша не слышал. Подошла к двери мамаша и послала его в детскую учиться. «Ступай учиться, не твое дело тут слушать». Придя к себе в детскую, Гриша положил перед собой родное слово. Все только что виденное и слышанное вызывало в его голове массу вопросов. «Кухарка женится», — думал он. «Странно? Не понимаю, зачем это жениться? Мамаша женилась на папаше, кузина Верочка на Павле Андреевиче. Но на папе и Павле Андреевиче так и быть уж можно жениться. У них есть золотые цепочки, хорошие костюмы. У них всегда сапоги вычищенные, но жениться на этом страшном извозчике с красным носом, в валенках, фи! И почему это няньке хочется, чтобы бедная Пелагея женилась?» Когда из кухни ушел гость, Пелагея явилась в комнаты и занялась уборкой. А волнение еще не оставило ее, лицо ее было красно и словно испуганно. Она едва касалась веником пола и по пяти раз мела каждый угол. Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша, и ее, очевидно, тяготило одиночество, и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу. «Ушел», — проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора. «А он, заметно, хороший человек», — сказала мамаша, не отрывая глаз от вышивания. «Трезвый такой, степенный». «Ей-богу, барыня, не выйду», — крикнула вдруг Пелагея, вся вспыхнув. «Ей-богу, не выйду». «Ты не дури, не маленькая. Это шаг серьезный. Нужно обдумать хорошенько, а так зря. Нечего кричать. Он тебе нравится?»
«Выдумываете, барыня», — застыдилась Пелагея. «Такое скажут, что ей-богу».
«Сказала бы, не нравится», — подумал Гриша.
«Какая ты, однако, ломака. Нравится? Да он, барыня, старый.
Выдумывай еще», — окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька. 40 годов еще не исполнилось. Да на что тебе, молодой? С лица дур воды не пить. Выходи, вот и все».
«Ей-богу, не выйду», —
взвизгнула Пелагея. «Блажишь, какого лешего тебе еще нужно? Другая бы в ножки поклонилась, а ты не выйду. Тебе бы все с почтальонами да лепетиторами перемигиваться. Гришеньке лепетитор ходит, барыня. Так она об него все свои глазища обмозолила. Ху, бесстыжая!»
«Ты этого Данилу раньше видала?» — спросила барыня Пелагею. «Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу. А Ксения откуда-то привела черта окаянного? И откуда он взялся на мою голову?»
За обедом, когда Пелагея подавала кушанье, все обедующие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала.
«Должно быть совестно жениться», — думал Гриша. «Ужасно совестно».
Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь, и в довершении всего во время обеда из рук Пелагеи сыпались тарелки и ножи, как с похилившейся полки. Но никто не сказал ей ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папаша сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше: «Что у тебя за охота всех женить да замуж выдавать? Какое тебе дело? Пусть сами женятся, как хотят». После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они пронюхали о сватовстве, бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагеи Черномором и ведьмой. С другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно суровые выражения и уходила куда-то часа на два, очевидно, для переговоров. Пелагея с извозчиком не видалась, и когда ей напоминали о нем, она вспыхивала и кричала: «Да будь он трижды проклят, чтоб я о нем думала! Тьфу!» Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:
«Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дело, но, Пелагея, знай, что он не может здесь жить, ты знаешь. Я не люблю, если кто-то в кухне сидит. Смотри же, помни. И тебя я не буду отпускать на ночь».
«И бог знает, что вы выдумываете, барыня», — взвизгнула кухарка.
«Да что вы меня им попрекаете? Пущай он сбесится. Вот еще навязалось на мою голову, чтоб ему».
Заглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша замер от удивления. Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городовых, унтер с нашивками, мальчик Филька. Этот Филька обыкновенно трется около прачечной и играет с собаками. Теперь же он был причесан, умыт и держал икону в фольговой ризе. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с нею стоял извозчик. Оба молодые были красны, потны и усиленно моргали глазами. «Ну-с, кажись, время», —
начал унтер после долгого молчания. Пелагея заморгала всем лицом и заревела. Унтер взял со стола большой хлеб, стал рядом с Ненькой и начал благословлять. Извозчик подошел к унтеру, бухнул перед ним поклон и чмокнул его руку. То же самое сделал он и перед Аксиньей. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухала поклоны. Наконец, отворилась наружная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика шумом двинулась из кухни на двор. «Бедная, бедная!» — думал Гриша, прислушиваясь к рыданиям кухарки. «Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?» После венца до самого вечера в прачечной пели и играли на гармонике. Мамаша все время сердилась, что от няньки пахнет водкой, и что из-за этих свадеб некому поставить самовар. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась. «Бедная, плачет теперь где-нибудь в потемках», — думал он, а извозчик на нее «цыц, цыц». А на другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик. Он поблагодарил мамашу и, взглянув сурово на Пелагею, сказал: «А вы же, барни, поглядывайте за ней. Будьте за место отца матери. И вы тоже, Аксинья Степановна. Не оставьте, посматривайте, чтоб все благородно, без шалостев. А также, барни, дозвольте рублик в 5 в счет ейного жалования. Хомут надо купить новый». Опять задача для Гриши. Жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета. И вдруг ни с того ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность. Грише стало горько. Ему страстно до слез захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагеи и опрометью бросился назад.